В эфире радио «Крым Реалии». Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы узнаем историю крымского политузника Сирана Салиева. Обсудим с правозащитницей Лилией Гимиджи второе бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир и послушаем советы юриста о том, в каких случаях от вас могут потребовать сдачи отпечатки пальцев.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они обычные люди со своими историями жизни, своими увлечениями и мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Сирана Салиева. Имя Сирана Салиева появилось в новостях задолго до его ареста в октябре 2017 года. Он не был равнодушен к проблемам других, и именно за это началось его преследование российскими силовиками. 12 мая 2016, когда в Бахчисарае в домах крымских татар проходила серия обысков и арестов, Сиран через звукоусиливающую аппаратуру в местной мечети рассказал о том, что происходит, и призвал людей прийти и поддержать своих соотечественников. Силовики расценили это как организацию несанкционированного митинга, и суд назначил Салиеву наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей. Сиран не прекратил помогать окружающим и, выступая на одном из праздников, говорил об арестованных соотечественниках.
Несправедливо посадили в места лишения свободы. Их сейчас нету с нами. Я бы хотел, чтобы каждый об этом помнил.
В январе 2017-го в квартиру Салиевых, где Сиран жил с беременной супругой, тремя детьми и пожилой мамой, ветераном крымско-татарского национального движения Зодие Салиевой, перешли с первым обыском. Сразу после сообщения о начале обыска у дома активиста собралось большое количество людей, а на помощь Салиевым выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев. По дороге их остановили сотрудники ДПС, Курбединова задержали и увезли обратно в Симферополь, в Центр по противодействию экстремизму. И Сирана Салиева, и адвоката Эмиля Курбединова арестовали на 12 и 10 дней. После обыска супруга Сирана Мумине Салиева рассказывала, что силовики искали запрещенную исламскую литературу.
Литературу перепотрошили в шкаф. Ищите крепость мусульманина. Один из них, ему страшно. Давайте, говорит, закругляйтесь, там адвокат едет. А муж говорит, ну правильно, я же, говорит, имею право на адвоката. И когда они уже стали мобильно это все проводить, давайте, закругляйтесь. Муж спрашивает, а адвокат приехал? Была тишина, то есть никто на этот вопрос. Сама мотивация абсолютно не ясна, потому что ИГИЛ, ИГИЛ. А потом он уже говорит, ну если с ИГИЛ ничего вы не найдете связанного в телефоне, ну Хизбут-Тахрир посмотрите.
После освобождения Сирана дома его встречали воздушными шарами и музыкой, собралось много друзей и близких. Подъезд дома украсили фотографиями, а для гостей готовили угощение.
У меня вот 12 суток не было, уже дети как скучали, да, то есть я представляю те семьи, которые уже не видят двух лет, да, своих отцов.
Второй обыск закончился иначе. Сирана и еще пятерых крымских татар арестовали по обвинению в причастности к организации Хизбут-Тахрир. Уже около 8 месяцев они находятся в СИЗО. Своих детей Сиран с тех пор видел лишь однажды, в коридоре суда. Сирану 32 года. Родился он в Краснодарском крае, а после возвращения в Крым семья обосновалась недалеко от Бахчисарая. С детства он был очень общительным и активным, не очень любил учиться в школе, но увлекался музыкой и занимался в театральной студии. После окончания школы выучился на оператора компьютера, затем поступил на филологический факультет университета на специальность крымско-татарский и английский языки. Сиран Салиев всегда увлекался историей Крыма и летом подрабатывал экскурсоводом в Бахчисарае. Занимался борьбой и на праздничных турнирах по национальной крымско-татарской борьбе «Куреш» был главным судьей. Со своей супругой Мумине они познакомились во время учебы в университете. Уже 11 лет они вместе. Незадолго до ареста он вместе с супругой успел совершить паломничество в Мекку. У пары четверо детей, старший сын и три дочери. Младшей было всего полгода, когда Сирана арестовали. Сейчас супруга Сирана Салеева активно помогает детям других политзаключенных. Без отцов остались уже 113 детей. У меня создала инициативу «Крымское детство» и проводит для детей различные мероприятия, экскурсии по Крыму, мастер-классы и лекции.
И среди них есть детки, которые не совсем понимали в том, что таких детей много. То есть они жили вот со своей бедой в понимании того, что вот я такой без отца, а на самом деле ребенок увидел, что их много, что помимо детей политзаключенных, весь народ сегодня солидарен с этими детьми.
На суды по делу так называемой второй бахчисарайской группы Хизбут-Тахрир поддержать обвиняемых и их семьи всегда приходит большое количество людей, даже несмотря на то, что все заседания проходят в закрытом режиме и в здание суда никого не пускают. Супруга Сирана Мумине так комментирует эту поддержку.
Я вижу новые лица. Я вижу тех ребят, которые подвергались административным взысканиям. Но несмотря на это, они приходят. И это говорит о том, что нашу идею невозможно побороть. Ее просто невозможно заковать в цепи и посадить в тюремные решетки. Народ повернулся в сторону тех, кого оклеймили сегодня террористами, экстремистами, вымогателями. И это говорит о том, что народ в это не верит.
А пока Сейран Салиев находится в СИЗО и следствие еще продолжается, дети часто пишут отцу письма, рисуют открытки и надеются на скорую встречу с ним. Сейрану Салиеву грозит до 20 лет лишения свободы.
5 вопросов эксперту.
11 октября 2017 года утро в Бахчисарае началось с ряда обысков, в результате которых были арестованы 6 крымских татар. Владелец ресторана Марлен Асанов, экскурсовод Сейран Салиев, блогер и фотограф Эрнес Аметов, владелец оранжереи и отец 13 детей Сервер Зикирьяев, предприниматель Тимур Ибрагимов и специалист по компьютерам Мемед Белялов. Всех их обвинили в причастности к запрещенной на территории России и признанной экстремистской исламской политической организации Хизбут-Тахрир. Уже 8 месяцев они находятся в СИЗО, и на днях арест был продлен еще минимум до 9 августа. На чем строится обвинение и как развивается следствие, поговорим с правозащитницей Лилией Гимиджи, которая с нами на связи из Крыма. Лиля, добрый день.
Здравствуйте.
8 месяцев ребята находятся в СИЗО. Какие следственные действия в отношении них проводились за это время?
На сегодняшний день 8 месяцев ребята действительно находятся в СИЗО, проводятся различные экспертизы. К сожалению, получить полный текст экспертиз остается невозможным до тех пор, пока не будет окончено следствие. Были опрошены со слов следствия так называемые свидетели. Скорее всего, это те свидетели, которые потом в процессах выступают как скрытые свидетели. Была исследована аудиозапись из собрания в мечети, где находились эти ребята. И, ну, соответственно, была сделана экспертиза. Вот, это те следственные действия, о которых нам сегодня известно. Плюс некоторые из ребят были подвергнуты помещению в психиатрическую лечебницу. Вот. И следствие на сегодняшний день продолжается, но, как уже видно из опыта, следствие – это инструмент репрессий, и посредством проводимых следственных действий создаются, искусственно создаются дела о терроризме.
А когда была зафиксирована эта аудиозапись, о которой вы говорите? Какой период?
Эта аудиозапись была зафиксирована в 2016 году. Собрание в мечети проводилось с разрешения имама. Присутствовало большое количество людей. Открытое собрание. Говорили на исламскую тему, на тему, которой принято разговаривать, в принципе, в мечети. И экспертиза показывает то, что эти темы носят какой-то экстремистский или террористический характер. И одно то, что людям не позволяют высказываться и посредством их высказывания из них делают террористов, говорит не только о том, что отсутствует какая-либо свобода слова в Крыму и в России в том числе, но и говорит о том, что эти дела явно сфабрикованы. О каких террористах без терактов можно вести речь? Которые изучают свою религию? Террористы, которые заповеди, так скажем, общечеловеческие ценности пытаются распространять?
А психиатрическая экспертиза – это стандартная процедура или чем была обусловлена необходимость ее назначения?
Мы считаем, что психиатрическая экспертиза – это еще один инструмент давления, еще один инструмент унижения, скажем, этих лиц, которые сегодня незаконно содержатся в СИЗО. Посредством того, что их помещают в психиатрическую клинику, среди людей, которые с явно неадекватным поведением, они не могут ходить нормально в душ, так как нет дверей, они не могут нормально отдыхать, так как все палаты также находятся без дверей. И это постоянное нахождение среди людей с неадекватной психикой, то оно, конечно, имеет своей целью давить и запугивать, и склонять к определенному образу поведения.
А в чем заключается сама экспертиза? Какие-то действия с ними производятся?
Никаких действий абсолютно не производится. Врачи пытаются задавать им вопросы. Зачастую вопросы относятся к непосредственно уголовному делу, вот, что является грубым нарушением. И, ну, скажем так, за ними наблюдают, и вот таким образом составляется экспертиза данная.
А как защита выстраивает свою линию? Какие действия предпринимаются сейчас на этапе следствия?
Ну, сейчас на этапе следствия защите сложно предпринимать какие-либо действия, кроме обжалования тех незаконных постановлений, которые выносятся следователям и судом об избрании меры пресечения. Линия защиты будет выстраиваться только лишь после того, как будет возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. Но, к большому сожалению, как бы не выстраивалась линия защиты, как бы не были аргументированы ее доводы, тем не менее, эти дела, дела, которые политически мотивированы, которые имеют явно заказной характер, они, к большому сожалению, имеют стандартный исход.
Часто ли адвокатам удается посетить своих подзащитных в СИЗО? Какое настроение у них? И главный вопрос, нет ли проблем со здоровьем или каких-то других жалоб?
Адвокаты посещают своих подзащитных в СИЗО, стараются это делать как можно чаще, но не всегда с их занятостью бывает возможность посещать их достаточно часто. Но тем не менее, ребята, которые находятся в СИЗО, они очень бодры, они подбадривают своих родственников, передавая через адвокаты различные приветствия, различные пожелания. Сейчас они все держат пост и таким образом осуществляют свое поклонение Всевышнему. Это ребята действительно стойкие духом, сильные духом. И если вы видели на одном из последних видео, которое было опубликовано в соцсети Facebook, когда Фирана Салиева и других ребят выводили из здания суда после того, как им была избрана очередная, пройдена очередная мера пресечения, Фиран Салиев сказал, что скоро мы увидимся, и я надеюсь, что это так и будет, и все дела, которые политически мотивированы, они придут к логическому завершению, и все будут освобождены.
21 мая были задержаны еще двое крымских татар, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Адвокат Сервера Сергей Легостов позже сообщил, что их дела добавили к уже существующему кейсу, к этой самой бахчисарайской группе Хизбут-Тахрир. Могли бы вы объяснить подробнее, как это произошло и на чем основывались следователи, объединяя эти два дела?
Ну, если мы вернемся к началу нашего разговора, то вы вспомните, что первую шестерку посадили именно за то собрание в мечети, на котором присутствовало большое количество людей. Так вот, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов, они также присутствовали в тот день в мечети при обсуждении исламской темы, которая касалась любви ради Аллаха. И они давали свои какие-то комментарии, и именно это послужило основанием к тому, чтобы они были задержаны, и их объединили с делом второй бахчисарайской шестерки. И таким образом теперь это самая большая группа, которая состоит из 8 человек.
Вы говорите, что опять-таки, да. В мечети да, было большое количество людей, идентифицированы, может быть, еще какие-то люди, и, может быть, группа будет еще пополняться?
Абсолютно верно, абсолютно верно. В мечети присутствовало порядка 100 человек, и не исключено, что будут идентифицированы еще лица. В первую очередь идентифицируют тех, кто активно участвовал в разговоре, давал какие-то комментарии или задавал вопросы.
Были ли за вот эти 8 месяцев, которые основная группа уже находится в СИЗО, разрешены свидания с родными?
Нет, ни одного свидания разрешено не было. И практика показывает, что до окончания следствия свидания не предоставляются, к большому сожалению. Все жены ждут, надеются на эти свидания, пишут заявления, получают отказы, обжалуют эти отказы. Но это не дает никакого, скажем так, в отношении свиданий позитивного результата.
Практика предыдущих дел показывает, сколько ждать первого свидания семьям?
Первое свидание, получается, им необходимо ждать не менее года, а иногда и больше, как это было по Ялтинской группе.
Судебные заседания также проходят в закрытом режиме, но под зданием суда, как мы можем видеть, каждый раз собирается большое количество людей. Насколько важна такая поддержка? Знают ли фигуранты, обвиняемые, что вот там люди собираются? Насколько это важно?
Действительно, судебное заседание в нарушение законодательства проходит в закрытом режиме, хотя и российское законодательство, и международное законодательство предусматривает то, что хотя бы оглашение должно происходить в открытом режиме. Суды это активно игнорируют, адвокаты пытаются эти положения обжаловать, но тем не менее это безрезультатно. Одно то, что присутствует такое большое количество людей под зданиями суда, говорит о том, что народ солидарен со своими соотечественниками, народ видит в них своих героев, и народ не оставляет их одних один на один со своей бедой. Беда этих ребят стала бедой всего народа. И эта поддержка очень важна, потому что ребята ее ощущают, а они ее ощущают при выходе из машины, когда их проводят в здание суда. Наоборот, когда после окончания судебных заседаний выводят, и даже в здании суда, непосредственно в зале суда, они слышат те, скажем, слова, которые ребята пытаются им кричать с улицы.
Лилия, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, с нами на связи из Крыма была правозащитница Лилия Гемиджи. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии, мы продолжаем.
Советы юриста.
После задержания или во время обыска, а также некоторых других ситуациях, представители правоохранительных органов могут потребовать сдать отпечатки пальцев или взять слюну на ДНК. В каких случаях они имеют на это право, а в каких вы можете отказаться? Об этом в нашем сегодняшнем совете от крымского адвоката Эмиля Курбединова.
Участились случаи, когда людей задерживают буквально на рынках, в местах общественного питания, общественного пребывания. Вводят их какие-то административные здания спецслужб, либо просто полиции, и требуют у них отпечатков пальцев и ДНК, так называемого. Но я хочу сказать, что это абсолютно незаконно. Вот, что касается дактилоскопии отпечатков пальцев, закон строго регламентирует, в каких случаях отбираются такие отпечатки пальцев. Есть категории граждан, которые поступают на работу, это, например, Министерство чрезвычайных ситуаций. Это моряки, это те, кто на определенной государственной гражданской службе, либо военной службе при поступлении, вот они обязательно должны сдавать отпечатки пальцев. И, конечно же, это обвиняемые, подозреваемые, подсудимые, административно арестованные люди, в отношении которых есть постановление суда, приговоры суда, вот они проходят обязательную дактилоскопию. Все же остальные, которые просто задержали без паспортов, еще по каким-то там надуманным причинам, у них не имеет права брать такую дактилоскопию, если люди могут добровольно ее проходить. Что что нужно делать в таких ситуациях. Я хочу сказать, что, конечно же, добровольно не стоит это давать, не стоит, конечно же, там драться с сотрудниками полиции. Пусть они берут ваши руки, макают в чернила, макают его там на, значит, на соответствующую бумагу и так далее. Здесь он может уже будет и говорить о том, что они превысили свои полномочия, и, собственно, можно говорить о насильственном отборе таких отпечатанных пальцев. Что касается ТНК, есть соответствующий закон о государственной геномной регистрации. Она также проводится добровольно, и обязательной геномной регистрации такой подлежат люди, которые обвиняются, подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях террористической направленности, либо в отношении там, сексуальных действий, значит, в отношении несовершеннолетних и малолетних детей. Вот у них отбор ДНК проводится обязательно. И плюс еще также некоторые категории граждан, которые поступают на соответствующую службу и так далее. Те же люди, которые просто задержали где-то там на рынке или на улице, сотрудники или там из мечети, вот в Крыму были такие случаи, значит, задерживали, у них тоже не имеют права отбирать такие, значит, образцы ДНК. Этим людям я тоже советую, конечно же, не давать это добровольно, пусть сотрудники полиции там предпринимают какие-то свои активные действия. Что я хочу сказать, вывод такой, если вы после того, как у вас там насильно отобрали и отпечатки пальцев, ДНК или что-либо другое, обязательно вы должны написать заявление в соответствующие органы, в прокуратуру, полицию, если это были сотрудники ФСБ, о том, что у вас были незаконно отобранные и отпечатки пальцев и ДНК, и, конечно же, требовать уничтожения всех этих материалов. Если они отказываются это делать, то подавать в суд и через судебные органы требовать государства, чтобы оно уничтожило эти материалы. Потому что Бог его знает, где эти материалы могут всплыть в последующем, где, для чего они собираются государство, непонятно, с какой целью и так далее. Поэтому я рекомендую настоятельно, после того, как вы считаете, что у вас их отобрали незаконно эти отпечатки ДНК, обязательно писать жалобу, требовать уничтожить эти материалы.
Это был адвокат Эмиль Курбединов с советом для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии», слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!